Радио «Комсомольская правда», Иркутск, 91.5 FM. Тема дня.
Здравствуйте! Это проект «Не только о политике», второй сезон проекта, серия бесед, разговоров с депутатами Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Сегодняшний мой гость – Сарсенбаев Евгений Сейтович. Здравствуйте, Евгений Сейтович.
Добрый день.
Мы с вами практически сверстники. Не возражаете, если Евгений, Сергей?
Отлично.
Отлично. Значит, Евгений, не потому что отчество сложное, потому что по возрасту близки. Про возраст мы поговорим сегодня. Я по традиции этих бесед сейчас попробую с выражением воспроизвести формулировку вашего статуса в законодательном собрании. Если вы услышите, что тут какие-то ошибки, мы прямо в эфире эти ошибки исправим. Вы член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству и член комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.
Да.
Добавлять ничего не будем? Убирать?
Нет.
Ага, хорошо. Устраивает. Значит, так оно и есть, потому что, да. Фракция развития региона.
Не фракция, а группа.
Группа, да. Депутатская группа развития региона. Ну, там, может, тоже вопрос по этому поводу задам. Давайте так, я для разогрева простой вопрос. Много интервью в жизни приходилось давать? Одно я ваше читал в иркутских кулуарах внимательно. Любите вообще это дело, давать интервью?
Нет.
Нет? Не предрасположены? Понятно. Ну что, будем мучиться дальше.
Да.
Значит, Евгений, я уже сказал, что мы с вами практически сверстники. У нас возрастная разница всего один год. И ну вот те, кто следит за разговорами с депутатами Законодательного собрания, которые здесь происходят, происходили, происходят, будут происходить, они в курсе, и вы сейчас будете в курсе, что лично у меня есть такой почти исследовательский интерес к теме поколений в современной России. Мы с вами люди одного поколения. И я наше поколение определяю. Сразу хочу сказать, что этот вопрос не имеет никакого отношения к тому, что вы избирались от Коммунистической партии Российской Федерации, были членом фракции КПРФ. Это не про это, а про поколение. Не про политику. Да? Я наше поколение, тех, кто родился между 68-м и 73-м годом, называю последним советским поколением в истории России, потому что мы успели в достаточно сознательном возрасте посмотреть на настоящее и где-то даже еще доперестроечный СССР. Мне интересно вас как почти сверстника спросить. Вы согласны с этим определением?
Да.
Мы последние советские.
Мы последние, это точно.
Да. Ну, аргументы, я думаю, не нужны. Мы те, кто октябренок, пионер, комсомолец, да. Те, кто после нас уже выпадает там сначала комсомол, там у кого-то пионер, это уже не считается. Хотя между представителями разных поколений идет спор, какое из них советское. А теперь вопрос. Вы в себе какие-то черты советского человека обнаруживаете? Если да, то какие?
Конечно, я думаю, что я как человек, который рожден в СССР, как принято говорить, конечно, у меня ностальгическое настроение и воспоминания самые теплые, самые светлые о том времени, когда я воспитывался, это юность. И если вот добавить к тому, откуда это ностальгическое настроение, это связано еще с тем, что я уходил в 90-м году летом в армию, да. Я вернулся уже в другую страну в 92-м. И служил я в Казахстане. В то время союзная наша республика была.
Угу.
А уже вернулся, по сути дела, в Россию. А Казахстан – это уже была другая страна, по сути.
Я вот собирался задать некоторые биографические вопросы. Но давайте, раз вы этого коснулись. Просто интересно. Вы служили в каких войсках?
Я служил в войска связи.
Войска связи, связи, да. Значит, я прекрасно понимаю то, что вы сейчас имели в виду. Вы уходите, я так понимаю, не доучившись, да, в политехе. Откроем некоторые тайны. Значит, уходите в армию еще Советский Союз. Правда, дышащий на ладан. Возвращаетесь, Советского Союза нет. Вы служите на территории Казахстана. Там как вот эта тема воспринималась? Вот вы узнаете о том, что Советского Союза больше нет. Часть, которая там как-то переводят, ее распустили сразу же. Какова судьба военной части была? И что вообще, как вот военнослужащим это объяснили произошедшее?
Вот воспоминания были именно такие. То есть, вот я призвался в армию. И это призыв союзных республик, он был последний.
Уже, получается, да.
Да, он
получается,
был последний. Да. Ага. Весенний призыв 90-го года, он был последним. Далее собирали уже именно по республике. То есть, ага. Весенний призыв, это уже были только...
Казахи.
Казахи. Ага. В то время были не только казахи, но те жители, которые проживали на территории Казахстана. Ага. Вот. И через год я уже был сержантом и сам ездил за призывниками. Uh-huh. На призывные пункты мы собирали уже...
В Казахстане.
В Казахстане.
По территории. То есть, вы комплектовали, по сути, будущую, да, казахскую армию.
Да. Ага. И из воспоминаний, конечно же, вот в 92-м году, когда демобилизовался, ага, я еще потом возвращался туда несколько раз, потому что тянуло. На самом деле, очень понравилось служить в армии.
А где, в каком месте служили?
Озеро Балхаш, закрытый город, Приозерск-4.
Ну, это красивые места, да? Это, да, не вот есть... эти... Унылые казахские степи, нет, там все и хорошо.
Это был военный городок, и мы были раскомандированы там, ага, от в то время Свердловской войсковой части. Ага. Поэтому там все было хорошо.
Понятно, понятно. Вы знаете, я надеюсь, я никак вот не задену ваш следующим вопросом, но... Если будет там время и желание, можете посмотреть беседы на армейские темы, которые я вот с вашими коллегами, угу, производил. И там очень часто встречается следующий сюжет. Ну, вы сразу поймете, к чему я. Вот пошел в армию, и в армии страшно захотелось учиться. Или там ушел со студенческой скамьи, и в армии очень захотелось доучиться. У вас другая история. И я, как человек, видевший начало 90-х, прекрасно понимаю ее смысл. Вы возвращаетесь в страну, которая там наполовину торгует. Да, вот, вторая половина думает о том, как выживать. И, по большому счету, там какой-то особой ценности образования на тот период она отсутствовала. Просто вот чуть-чуть вспомнить. Сразу приняли решение не доучиваться, попробовать заняться бизнесом. Мучительно это было решение или как?
На самом деле, в жизни, видимо, то, чего боишься, ага, то как-то манит. И стараешься это постараться в себе раскрыть и определить, можешь ты это, ага, сделать или нет. Сразу после школы я посчитал, что в армию ходить не надо. Нужно пойти в институт и тем самым спрятаться от армии. Ага. Вот я говорю так, как есть на самом деле. Но всегда меня...
Мысль... Ну, наше поколение, да, было в курсе, что в армии ничего хорошего не ждет. На, да, первом году службы, по крайней мере.
Мысль, да? Ага. Мысль точила о том, что струсил, спрятался. И как с этим жить дальше. Плюс, к тому же, ангарский завод ВТУЗ, это вот от политеха как раз филиал в то время был, ага, не особо, наверное, давал того, что я ожидал. То есть, нужно было действительно учиться, отдаваться там на 100% учебе. Ага. И это по сравнению со школьной программой было небо и земля. То есть, давление было очень большое. Ага. Поэтому, к тому же, я решил, что все-таки пойду послужу, чтобы не быть трусом, быть, ага, до конца мужчиной. Вот пошел в армию, и там, на самом деле, пересмотрел многие ценности. Поэтому, даже как сейчас я говорю уже в свои 48 лет, что у меня стиль управления в работе, ага, более армейский.
Такой. Армейский все-таки.
Да, более армейский, ага, некая дисциплина и требования, ага, к сотрудникам именно вот с тех знаний, которые я получил в армии. Ага. И к многим вещам, как раз-таки вот благодаря армии, я сейчас по-другому отношусь.
Несколько биографических вопросов еще до перерыва. Да. Вы родились в Ангарске?
Нет, я родился в город Куйбышев, ныне Самара, ага, в 1972 году. Закончил там первый класс и потом переехал уже в город Ангарск с мамой.
Можно...
И с сестрой.
А мама родом откуда?
Мама родом из Куйбышева.
Понятно. То есть, вы как бы вот сибиряки в таком первом поколении.
Ну, да.
Ага. Да. Я уж так напрямую спрошу, как-то вот прижилась семья здесь? То есть вы почувствовали, чувствуете себя здесь своим или где-то там в глубине сидит, что когда-нибудь надо отсюда уехать? У меня жена родом из Украины, и я не стесняюсь сказать, что ей часто снится, что когда-нибудь она уедет туда, где виноград, тепло и тому подобное, да? Поскольку в Сибири просто холодно. У вас как?
Нет, на самом деле, мама почему сюда поехала? Потому что в Самаре не было для меня климата. То есть, он более какой-то жаркий был. Поэтому мы переехали сюда. Здесь все в порядке с климатом. И если оглянуться назад, посмотреть, мне всегда нравилось здесь, в Ангарске. Может быть, я сейчас с удовольствием езжу в Иркутск. И мне город Иркутск больше нравится, его люди, менталитет людей. Но Ангарск для меня родной город.
Понятно.
По-настоящему. Угу. То есть там прошла моя юность, молодость. Там выросли мои дети. То есть у меня сейчас двое взрослых детей и двое маленьких.
Когда по улице, если идете, не едете в автомобиле, идете, часто здороваться приходится?
Когда я иду, ну, это вот связано с депутатской деятельностью, да, очень часто приходится здороваться с людьми, конечно, они узнают и заговаривают. Иногда даже испытываю какое-то стеснение и дискомфорт в этом отношении. То есть я человек, на мой взгляд, не такой публичный, как многие думают, и стараюсь себя не выпячивать.
Понятно. Перерыв небольшой сделаем и сразу продолжим.
Договорились.
Тема дня. Тема дня.
Евгений, продолжаем наш разговор. Ну, о политике тоже поговорим. Чего о ней не поговорить-то, да? Вы выиграли в 2018 году в Ангарске одномандатный округ. Значит, я так, без всяких, что называется, льстивостей, хочу сказать, что у нашего брата-политолога политики, которые выигрывают одномандатные округа, это вот высшая лига политиков. Вы прекрасно понимаете, о чем речь. Одно дело попасть в законодательное собрание по списку, другое дело пройти вот весь этот ад избирательной кампании, которую вы прошли. До этого же и поражения были, да? То есть, вы все в этом смысле познали. У меня такой вопрос. Теперь уже дело прошлое. Почти 2 года прошло. Я уверен, что там пороховой дым рассеялся, эмоции подуспокоились. Так вот рационально. Как вы объясняете свою победу? Почему вы выиграли? Почему вы обошли своих конкурентов? Угу.
Вы знаете, честно говоря, я думаю, что я, наверное, человек открытый. И своими инструментами в свое вооружение взял, наверное, честность, открытость. И поэтому без какой-либо грязи шел на выборы. И у меня действительно есть большое желание что-то изменить к лучшему. Я думаю, что даже сейчас, беседуя, я надеюсь, вы почувствуете, что у меня нет никакого за пазухой интереса какого-то шкурного для поддержания своего бизнеса. Там, как-то себя превознести выше над другими людьми. Мне хочется сделать что-то полезное, доброе, светлое, чтобы оставить о себе настоящую, хорошую, добрую память, чтобы мои дети и дети моих детей могли гордиться мной, как отцом, как дедом. Я уже дед. Чтобы они могли говорить, вот это...
Как сверстник-сверстника поздравляю.
Да, вот это сделал мой папа или мой дедушка. Вот поэтому вот так. Думаю, что этой победе еще предшествовали те годы. Так или иначе, я работал в городе и как предприниматель. И мы с многими благотворительными организациями сотрудничали.
Узнаваемость высокая у вас была, наверное.
Но я думаю, что благодаря бизнесу, может быть, меня и знали большинство предпринимателей, до сих пор останавливаются и говорят, это ты тот, который с рыбой. Вот, они меня больше так знают. Вот, хотелось бы, конечно, не по этому поводу, чтобы меня люди узнавали, а говорили о том, что Все-таки этот человек что-то там делает.
Ага.
И будучи сейчас в статусе депутата, хочется также принести много полезного именно вот своими законодательными инициативами.
Такой вопрос. Почему-то знаю, как вы на него ответите, но все равно задам. Вот в интервью, которое я читал, да, вас, по сути, спрашивали, не разочарованы ли вы, вообще не возникло ли вот разочарование, что вы попали в законодательное собрание. И даже, я хорошо помню, вы сказали, что даже после первой сессии, исторической первой сессии, которая там до двух ночи длилась, да, или там до трех, вы не были разочарованы, не жалели, что так произошло. Все-таки время после интервью прошло, поэтому стандартный вопрос. Вот это чувство, что вы на своем месте, оно осталось. Да? Не жалеете?
Вы знаете, я думаю, что, наверное, я не жалею. Угу. Я в этом даже, наверное, больше уверен, что я не жалею. Но некоторые вещи для меня открылись в другом свете.
Могу себе представить,
поэтому
какие. Да.
Ага. Я думал о некоторых людях и о том, как устроено и как работает вообще законодательное собрание и правительство. Я думал, что это по-другому. На самом деле, нахожусь сейчас внутри и вижу, как это все делается не совсем, мягко говоря, правильно. Как по отношению к коллегам, как по отношению к людям и вообще к самой идеологии, которая должна быть. Если ты патриот своей родины, то ты должен объединить усилия вокруг одной или каких-либо поставленных целей нашим президентом там, или нашим губернатором. Я думаю, что вот это главное. Я думаю, что руководители как законодательного собрания, я с ними об этом впрямую разговаривал, должны желать, чтобы мы все депутаты были объединены как кулак, то есть тогда мы сила, нежели чем отдельно каждый сам по себе, либо фракция сама по себе. Руководитель региона, руководители законодательного собрания должны нас объединять. И большинство из нас, как я вижу и понимаю, они готовы. Но, видимо, нужно некоторые усилия над собой произвести, отбросить вот эти вот политические именно амбиции, а взяться все-таки за дело. Потому что вот есть те предприниматели среди депутатов, которые разделяют мою точку зрения, что есть же благие намерения. И устраивать соревнования, кто больше и чаще будет делать, они ни к чему хорошему не приводят, только раздрайв.
Ни одного депутата я не спрашивал о том, о чем я вас сейчас спрошу. Все-таки, вот, положа руку на сердце, в бизнесе отношения проще, честнее. Люди доверяют друг другу больше,
однозначно,
чем вот в политике.
Однозначно,
да?
Однозначно.
То есть, даже в нашем российском бизнесе, где чего только нет и не было, да, вы все-таки в его пользу бы сделали.
Однозначно.
По качеству человеческих отношений.
Да. Ага. Они более понятны мне, потому что вот за два уже почти года я до конца не понимаю, вот хотя у меня есть какой-то багаж, опыт, все-таки 48 лет, пусть у меня нет должного образования, мне казалось, что я какие-то вещи могу увидеть и понять, и почувствовать. Но здесь я сейчас прохожу другую школу и понимаю, что в некоторых людях и в некоторых поступках я ошибался. Я думал, что будет вот так, и что этот человек поступит вот так. А оно на самом деле получается по-другому. И свои ощущения, которые я мог так назвать, больше 50% разочарования.
Разочарование все-таки.
Да, разочарование. Но мы, предприниматели, люди стойкие, мы не привыкли сдаваться, поэтому хочется все равно что-то изменить, как я до перерыва говорил. Поэтому сдаваться не будем. Постараемся в том числе принести какую-то пользу, в том числе в изменении вектора тех людей, которые, по моему мнению, действуют неправильно.
Спасибо за этот откровенный ответ. Это очень интересно. Я вот сейчас не буду просить вас там откровенничать насчет каких-то, ну, может быть, особенностей или тайн ваших и политической биографии в законодательном собрании. Вы вышли из фракции КПРФ для зрителей и слушателей я хочу подчеркнуть, мне кажется, для вас это важно, что вы это сделали до отставки губернатора Левченко, и никакие подозрения, тень подозрений, что это как-то связано было с тем, что поменялся губернатор, на вас не падают. Да? То есть, в этом смысле вы абсолютно чисты. Я не спрашиваю вас о причинах, просто интересно, удерживали... Уговаривали остаться или восприняли... Я вашему коллеге из Шершнева задавал тот же самый вопрос. Или восприняли это, ну, как-то просто спокойно, с безразличием?
Знаете, я думаю, что разговоры, те, которые и со мной проводились, они были нацелены на то, чтобы я не выходил из фракции. Но были принципиальные разногласия по подходу к решению внутренних вопросов.
Понятно.
Угу. Которые влияли как раз-таки на внешний облик нашей фракции. Я не мог себе позволить находиться во фракции, когда как раз-таки жизненно важные в то время законопроекты принимались. Угу. И я всегда был честен и со своим избирателем. Я дал ответ через газету, где я всегда публикую отчеты. Я рассказал о том, почему. Может быть, конечно, в красках я всех тайн не открыл.
Ну, конечно.
Они нашему читателю, я думаю, не нужны, и нашим зрителям. Но внутреннее мое состояние было таково. Я до сих пор остаюсь приверженцем, наверное, фракции КПРФ. То есть, я со многими дружу. У меня нет конфликта сейчас ни с руководителем фракции, ни тем
более... Ну, к руководителю были вопросы,
наверное, да, да, когда у меня, были фракции. У меня как раз-таки причины и были, которые, по которым я и вышел из фракции, именно с руководителем фракции Андреем Сергеевичем. Вот. И у меня были вопросы по части, конечно, руководства Сергея Георгиевича Левченко. Поэтому я нашел в себе силы и вышел из фракции. Ну, при этом я, у нас было заседание фракции. Я о своих намерениях и то, по каким причинам, я высказал все в лицо руководителю. Поговорил с коллегами. Были те, которые меня осудили. Были те, которые меня поддержали. Но так или иначе, я работаю просто во благо избирателя, вне каких-то вот политических...
Ну, то есть, вы поняли, что амбиций. Так будет лучше, в конце концов, для вашей работы избирателя.
Конечно. И если вы сейчас видите, то в большинстве случаев я поддерживаю фракцию КПРФ,
мы после...
ее решения и так далее.
После перерыва обязательно вот об этом тоже поговорим. Но, тем не менее, такой короткий стандартный вопрос. Вы не жалеете об этом выходе?
Я не жалею.
То, что вот в депутатскую группу отдельную вы попали, в целом вы удовлетворены как бы итогом. Хорошо. Значит, сейчас мы сделаем опять небольшой перерыв. Ну, как бы получается, что вы уже привыкли к этим перерывам. И обязательно вернемся к продолжению этого разговора.
Хорошо.
Дня. Тема дня.
Евгений, наша сегодняшняя передача, ну, она не про губернаторские выборы. Тем не менее, я совсем чуть-чуть эту тему затрону. Вот смотрите, как это выглядит, так сказать, с политологической стороны. Ваша депутатская группа. Антон Васильевич Романов против Кобзева. Дальше Александр Семенович Битаров. По множеству косвенных свидетельств понятно, что он за Игоря Ивановича Кобзева. Вы поддерживаете Михаила Викторовича Щапова. Что касается вашего коллеги Шершнева, ну вот времени не хватило эту тему выяснить. Ну, может, там ничего не говорю, надо будет, сам скажет. Мне просто интересно, внутри фракции вы как-то... депутатской группы, как-то обсуждали этот вопрос? Или депутатская группа, она тем и хороша, что каждый может делать такие выборы, такой выбор сам?
Ну, у нас в группе такой дисциплины, как в политических фракциях, слава богу, да, нет. Да-да-да. И каждый волен принимать решения самостоятельно. Мы, конечно же, безусловно, с коллегами обсуждаем, у кого какие мысли есть по поводу uh-huh. поддержки губернатора, кандидата в губернаторы. Но каждый определился, я думаю, внутри себя самостоятельно. Uh-huh. Ну и плюс, есть же, вы понимаете, есть вещи, которые вслух некоторые депутаты, к сожалению, наверное, их, к сожалению, наших избирателей, они не могут вслух говорить.
Ну да.
По тем или иным причинам. У кого-то это бизнес-интересы, поэтому они
не могут... У избирателей слишком много лишних вопросов появится.
Не могут рисковать, да?
Понятно,
но я посчитал, что я могу все-таки выразить свое мнение, и поэтому я поддерживаю Михаила Викторовича Щапова. Могу, если позволите, я могу сказать...
Конечно.
Основное то, что это все-таки человек нашего региона. Он разбирается в специфике региона, экономики, людей.
То есть, вот эта земляческая тема Михаила Викторовича вас, так сказать, достучалась.
Еще не будучи депутатом и забросив вообще политику после выборов 2013 года, я обратил внимание, Михаил Викторович Щапов, он не шел по территорию Ангарского в депутаты Государственной Думы, но я слышал его высказывания, мне это было близко, то, как он смотрит на вещи в части развития региона, и то, что он намерен сделать, став депутатом. Я еще тогда говорил о том, что вот почему такой человек не идет по нашей территории. Мне это было близко. И я тогда обратил внимание. В 2018 году, когда мы избрались, после этого мне посчастливилось познакомиться с ним. И я на самом деле подписан на его страницы, на его YouTube-канал, слежу за его деятельностью политической и в какой-то мере беру что-то на вооружение.
Вот. Понятно. Понятно. Позиция понятна абсолютно. Ну что, вопрос, который, наверное, кто-то из наших слушателей и зрителей сочтет самым таким остросодержательным. Значит, я не могу не воспользоваться возможностью. Поправьте меня, если я сейчас ошибусь в формулировке. Вы с ноября 2019 года в совете директоров АО «Международный аэропорт Иркутск».
Нет.
Уже нет?
Я писал заявление дважды. В 2018 году и в 2019 году. Но дважды мою кандидатуру отклоняли. В третий раз я отказался сам.
Понятно. Просто по СМИ пошла информационная пошла, волна. Да.
То есть, каждый депутат имеет право подать заявку. Ну, я думаю, что, наверное, не то чтобы в совет директоров, а в наблюдательный,
понятно,
так сказать, совет, стать членом наблюдательного совета. Наверное, это будет более правильно. Без полномочий в части принятия решений каких-либо. Угу. Так как это акционерное общество, принадлежащее Иркутской.
Евгений, я все-таки свой вопрос задам, потому что уверен, что вы человек в теме, в материале. Вокруг истории с аэропортом очень много политики. Я вашего коллеги Шершнева спрашивал, говорю, вот расскажите про Тулун как эксперт. Вот не красный, не белый, да, вот как эксперт. Я вот тот же вопрос хочу вам задать. Вот как эксперт, что же все-таки произошло? Почему не движется с мертвой точки там ни реконструкция, ни строительство? Ну, в самом деле, Иркутск – мощный туристический город. Я не то, что там испытываю дикое чувство стыда, когда туристы прибывают в наш международный аэропорт, но я вижу, что они удивляются. Как-то, наверное, они ожидали другого, и Иркутск больше. Почему ничего не получается?
На мой взгляд, я, наверное, все-таки не на все 100% в материале, но то, что я вижу и наблюдаю, есть различные силы, и они сосредоточены не в Иркутской области. Это
то
совершенно
это
точно.
Не наши силы.
Это интересанты те, которые приближены к Москве, к Кремлю. И вот оттуда происходит противодействие разных сил и сфер влияния. Поэтому я думаю, что это, наверное, все-таки возможность президента для того, чтобы навести вот в этой части порядок. Все-таки перестать создавать какой-то ажиотаж. Действительно, аэропорт нужен. Действительно, наша территория очень большая по площади. Очень интересно, как центр туристического притяжения. Конечно, нам нужен современный, современный аэропорт.
Я вот чуть-чуть дожму эту тему, да, и сразу дальше, чтобы вот это четко прозвучало. Все-таки неэффективность регионального руководства, а палки, которые вставляли как бы вот региональному руководству, в этом причина?
Я думаю, что сильный губернатор, сильный губернатор, лидер территории, должен и может
продавить.
Продавить.
Ага, понятно. Понятно. Будем надеяться. Я понял ваш вопрос. Ну, сами понимаете, Иркутский аэропорт вошел в число каких-то вот этих хронических тем, типа Кавыкты, да, или там стратегии развития Иркутской области, которые все принять не могут, да, и которые как бы звучит, а нет ощущения какого-то надвижения. У меня к вам, вы знаете, такой отчасти политический, а отчасти очень человеческий вопрос. Я знаю, что вы на эту тему высказывались. Я намеренно хочу попросить вас вот для слушателей еще раз это, об этом сказать. Все-таки, придя в политику, вы столкнулись с тем, что принято называть черными грязными технологиями. Да? И я так понимаю, опыт у вас неплохой оказался в результате. Поливали вас изрядно. Скажите, вот как это переживаете вы и как переживала семья?
На самом деле, действительно, это, наверное, вот, для принятия в будущем решения баллотироваться или нет на следующий срок или вообще участвовать в каких-либо выборах, это, наверное, решающим фактором является проходить через вот это все. Казалось бы, можно стерпеть. Но я отношусь к той категории людей, наверное, которые через себя все это пропускают и смотрят даже на ту ложь, которую говорят, и думаешь, а, слушай, а вдруг это правда? Все-таки, может быть, это действительно я окажусь в глазах людей именно таким.
Что-то про себя не знаете.
Да, может быть, мне стоит где-то отряхнуться, как-то помыться. Вот такое чувство грязи, что извалялся, оно присутствует. И еще, коль эту тему затронули, на самом деле вот самое сложное и тяжелое, то, что я сейчас могу назвать в работе депутата, это общественные приемные. Это тогда, когда люди к тебе приходят и рассказывают о тех проблемах, страхах и сложностях, которые в жизни их настигли. И ты также через себя пропускаешь, и ты должен и обязан им что-то помочь, что-то сделать. Это очень сложно.
Евгений, вот я многим задал этот вопрос, и вас хочу об этом спросить. Наверняка приходят граждане, которые просто просят денег. Наверняка.
90%.
Я всегда думаю, ну, когда эта цифра будет поменьше? Ну, примерно, вот ваши коллеги примерно эту цифру и называют. 90-95%. Что вы все-таки отвечаете?
В большинстве случаев, конечно, я стараюсь все-таки так или иначе поучаствовать. Если я не могу повлиять на процесс, а процессы в основном касаются исполнительной власти, ну, а вы понимаете о том, что мы ветвь законодательная, это исполнительная, мы не можем в нее вмешиваться, можем просто либо взять какой-то вопрос на контроль, либо получить от этой власти разъяснение по тому, когда они это сделают, воспроизведут. В основном это бич вопросов благоустройства территорий, детские площадки и так далее.
ЖКХ
присутствует. И ЖКХ.
Которую вы победить хотите. Да.
Это, прям, это топ проблем, которые существуют. Я стараюсь что-то взять и сделать в меру своих возможностей и способностей.
Но вы пробуете объяснить, что вы не можете дать денег всем.
Да. Так понимают? Так, многие не понимают. Говорят, слушай, ты задекларировал там вот такой-то доход, особенно после 2018 года. Они говорят, у тебя такой доход... Ты что, не можешь нам дать на фасад нашего объекта там 3 миллиона? То есть у людей складывается впечатление о том, что ну вот ты же там каких-то денег зарабатываешь, о том, что мы каждую копейку, почему мы, это я и моя команда, руководители, мы вкладываем, инвестируем деньги в свое собственное производство для того, чтобы создавать тот наш внутренний валовый продукт, с которого мы можем действительно оказывать помощь. Но оказав одному, мы, значит, кого-то отодвинули в сторону. То есть лучше помаленьку, но качественно делать в городе во многих вещах, во многих местах.
Понятно. Но мы, к сожалению, исчерпываем уже лимит времени. Я сказал вам за кадром, что наслышан, что вы один из самых интересных, мне даже говорили, самый интересный депутат из новичков. Я категорически не разочарован. Так оно и есть.
Спасибо.
Многие вещи, которые прозвучали, были интересны. И самое главное, есть о чем подумать. Спасибо вам.
Спасибо вам, что пригласили. Спасибо.
Тема дня.